Большая часть времени, которое Юэн проводил за пределами поселения, уходила на сбор песка и леса для тепличных почв. Он приносил образцы, которые казались ему перспективными, по рюкзаку за раз. Фермеры с удовольствием принимали новые почвенные основы для своих опытов. Если какие-либо из образцов Юэна хорошо себя показывали, он выезжал на луноходе и выкапывал больше такой почвы. У них уже появлялись определенные успехи в некоторых областях. Например, в выведении растений, дававших съедобные плоды за 9 дней светлой части месяца дня. Этим быстрым растениям, вероятнее всего, так и предстояло остаться диковинкой. Зато они могли послужить дополнением к тем, что росли в теплицах в более традиционном ритме. С теплицами и измененными растениями, что росли снаружи, казалось, вполне можно было прокормиться, и это воодушевляло и поселенцев на Авроре, и тех, кто еще ждал своей очереди спуститься с корабля. Однажды в день 170139 Юэн вышел наружу с тремя друзьями — Нанао, Кером и Клариссой. И как всегда, когда кто-то отправлялся в подобные вылазки, на корабле многие усаживались перед своими экранами и следили за тем, что показывали им на шлемные камеры путников. В этот день Юэн с товарищами впервые вышли к речной долине. Ручьи в вершине каньона начинались с двух мелких водопадов, несущих воды с Бурена, продолжались двумя водопадами побольше, уже в каньоне, а затем, собираясь, заполняли дно долины. Там огромный валун делил реку надвое, а затем по широкому и плоскому ложу из гравия, песка и грязи начинало виться сразу несколько каналов, образующих разветвленный поток. Сформированная таким образом дельта имела треугольную форму, если смотреть на нее сверху, и походила на многие дельты Земли. Отсюда же пошло обозначение дельта В. Юэн стоял у основания нижних водопадов и наблюдал, как вода, ударяясь, белеет и вспенивается, образуя пузыри. В освещении позднего утра это выглядело, будто алмазы непрерывным потоком сыпались в сливки. Время от времени все вдруг заволакивало мгла, и его нашлемная камера затуманивалась или покрывалась капельками. Грохот стоял такой, что если кто-то рядом заговаривал, тем, кто наблюдал за происходящим с экранов, разобрать что-либо было невозможно. Неясно было даже, слышал ли их сам Юэн. Через некоторое время четверо путников преодолели неровный спуск к устью. Юэн шел впереди всех. К этому времени поселенцы уже достаточно исследовали разветвленные потоки долины, соединили один из каналов алюминиевым мостиком и выложили валуны на отмелях, чтобы по ним можно было добраться до центральных островов дельты более-менее прямым путем к южному берегу лагуны, где можно было пересечь еще один алюминиевый мостик и выбраться на пляж. Острова между разветвленными потоками состояли преимущественно из песка, грязи, гравия или каменной осыпи. Ходить по такой поверхности было тяжело, если только маршрут не пролегал по естественным склонам и холмикам затвердевшей грязи, напоминавшей то, что земные ресурсы называли эскерами. Теперь многие из этих склонов были усеяны следами людей, которые ходили между треугольными или мнескатными островами в дельте. Юэн вел своих товарищей по одной из таких дорожек, выходивших к океану. Затем от пляжа у южного берега лагуны начиналась неровная тропа, по которой можно было подняться на утес. Это они и собирались сейчас проделать, чтобы потом по Бурену вернуться в Хвалсе. Теперь это был популярный кольцевой маршрут. Со стороны одного из спутников Юэна донесся крик, а изображение его на шлемной камере метнулось вбок. На виду были только двое, и оба спускались к берегу одного из разветвленных потоков. Еще одна, похоже, сошла с тропы и теперь стояла по пояс в трясине. К счастью, ей повезло угодить в более твердый слой, и ее не засосало мгновенно. Она находилась в метрах в трех от тропы. Там песок выглядел так же, но, судя по оставшимся на нем следам, не был опасен. Юэн поспешил к ним. «Клариса, зачем ты туда полезла?» «Хотела посмотреть на породу. Там мог быть гематит». «И где он?» «Оказалось, это просто отражение солнца в луже». Юэн не ответил сразу. Он осмотрелся вокруг. «Ладно», — проговорил он наконец. «Тянись ко мне, я потянусь к тебе. Мы возьмемся за руки, а Нанао и Кер нас вытащат. Я тут вроде крепко застряла. Что, если у них не получится?» «Тогда позовем на помощь, но сначала нужно попытаться выбраться самим».
«Ты тут выможешься?»
«Неважно. Ты как чувствуешь, под тобой что-то твердое или просто перестало пока засасывать?»
Я под собой вообще ничего не чувствую.
Ладно, тянись уже ко мне, давай. Кларисса наклонилась вперед, испачкав грудь в грязи. Юэн опустился на колени и потянулся к ней. Они ухватили друг друга за руки, а Нанао с Кером взяли Юэна за щиколотки и начали его тащить. Поначалу у них ничего не выходило, а Юэн рассмеялся.
«Сейчас вы меня растянете, и я стану выше».
«Прости», — проговорила Кларисса и добавила.
«Наверное, нам надо было связать нам запястье ремнем».
«Я-то за тебя хорошо ухватился», — ответил Юэн.
«Знаю, и мне больно.
От ремня будет еще больнее. Давай я просто не буду сжимать сильнее, чем сейчас».
«Хорошо».
«Так, еще разок», — сказал Нанао. «Держитесь».
Снова ничего вроде бы не получилось. Но вдруг Кларисса воскликнула.
«Я чувствую, как мои ноги сдвинулись. Да и все тело».
«Уж лучше пусть все тело», — заметил Юэн.
Нанао и Кер рассмеялись, а затем продолжили тянуть.
«Давайте не просто тяните», — сказал им Юэн. «А рывками. Потянули и остановились, но не полностью».
Вскоре стало заметно, что Кларисса выходила наружу. И чем больше, тем быстрее шел процесс. Прошло немного времени, и она уже была в грязи всего по колено. Но когда дело подходило к концу, она вдруг вскрикнула.
«Ай, нога!»
Нанао и Кер остановились.
«Я наткнулась на что-то твердое!»
«Но ногу все равно надо вытащить», — заметил Юэн. «Ты покрути ей, пока мы будем тянуть».
«Ладно, давайте».
Когда они продолжили, она поморщилась. Потом они вчетвером чуть проволокли ее по грязи, сами отползая на ровную поверхность. Костюмы все были запачканы, особенно руки и ноги. Причем у Юэна весь перед, тогда как Кларисса была в грязи вся ниже пояса и в районе груди. Она указала на свою левую голень, где сквозь бурую грязь проступала кровь.
«Я же говорила, что на что-то наткнулась. Наверное, там где-то был камень».
«Давай заклеим», — предложил Юэн.
«Герметичность нарушилась», — сказал Нанао.
«Этого не могло не случиться», — ответил Юэн. «Но все будет нормально». Кер вынул из набедренного кармана рулон клейкой ленты, и пока остальные промывали Кларисину голень речной водой, отрезал ножницами кусок. Когда прорыв был очищен, они вытерли его лоскутом ткани, и Кер приложил туда ленту и подержал ее, пока она не пристала. «Ладно, нам нужно возвращаться. Как отсюда быстрее всего?»
«Думаю, надо спуститься на пляж и подняться по тропе на утес, как считаешь?»
«Не уверен. Давай посмотрим по картам». Сверившись с напульсниками, они решили, что лучше всего вернуться тем же путем, которым пришли. Они шли в тишине. Это был первый раз, когда физический барьер между их телами и Авророй оказался нарушен. Это случилось не слишком удачным образом. Но что произошло, то произошло. И теперь они не могли ничего с этим поделать, кроме как вернуться поскорее и обработать порез Кларисы. Она говорила, что больно ей не было, только жгло. Поэтому они торопились и вернулись в Хвалси меньше, чем через 2 часа. На корабле росло социальное и психологическое давление, вызванное тем, что все большему числу людей хотелось срочно спуститься на Аврору. Записи людей, прогуливающихся в скафандрах и отбрасываемых на землю силой ветра, для многих были не предостережением, а стимулом. Равно как и вид океана с вершин утесов, волнистый песок на пляжах, небо на рассвете, низкий гул, слабые вопли и непостижимое завывание ветра среди скал, редкие бури с их облаками, хлещущие дожди, морские туманы — все эти образы и звуки манили людей, оставшихся на корабле. И многие требовали, чтобы их спустили на поверхность. В Хвалсе уже функционировало 10 теплиц. Бамбуки прибавляли по метру в день. Атмосфера была признана пригодной для дыхания, предстояло очень много строительства. Пора было ставить корабль на консервацию. Планировалось поддерживать его в рабочем состоянии, оставив на борту небольшую группу числом 125 человек, которые должны были меняться раз в год таким образом, чтобы каждый имел возможность большую часть времени находиться на Авроре. Таково было желание большинства. Но нашлись немногие, точнее 207 человек, кто выразил и желание остаться на корабле, в знакомой для себя обстановке. Все это были люди, которых обычно считали беспокойными, мнительными и даже трусливыми. Однако некоторые из этих предположительно боязливых людей, пусть и находились в меньшинстве, были смелы в высказываниях. Это даже принесло их взглядам некоторую поддержку и присмирило критиков.
«Здесь мой дом», — заявила Мария, у которой Фрея жила в платье. Я прожила в этом городе всю жизнь. Здесь я всю жизнь проработала на земле. Я люблю этот биом. Эта Гренландия — просто черные скалы под бесконечным ветром. Этими долгими ночами нельзя будет ничего выращивать. И вообще мало что можно будет сделать на открытом воздухе.